Сегодняшний воскресный день, возлюбленные братья и сестры, мы с вами слышали известную притчу, которую все мы, если ходим в церковь, давно уже слышали много раз, и специально читаем Евангелие. Она называется «О злых виноградах», когда домовитый хозяин насадил виноградник и сделал все, что нужно, чтобы этот виноградник возрастал и чтобы с него получать плоды. Там поставил точило, оградил ограду, вот, и отдал делателя. Вот. А делатели нерадивые были. И он посылал к этим делателям своих слуг, чтобы получать с них мзду с этого винограда. Вот. А они не хотели отдавать хозяину эту мзду, они побивали этих посланников. Ну и в конце Господь говорит, он послал сына своего. Ну и они решили, что, а если это сын, то есть наследник, то мы его убьем и завладеем виноградником этим уже навсегда. Мы знаем, что эту притчу Господь говорил в свое время прежде всего иудеям, которые хотели убить его, замышляли, он знал их замыслы. И вот он показывал как бы всю неправду иудейской верхушки, которая много лет, даже можно сказать веков, зачастую поступала неправедно. Мы знаем, что именно иудейская верхушка, книжники, фарисеи, сколько они нескольких пророков убили, действительно, которые приходили. Из-за чего? Из-за того, что эти пророки обличали их неправду, что они присвоили вот этот Божий виноград, то есть Ветхозаветную Церковь себе, то есть они получают с нее мзду, то есть они корыстно относятся к этому винограднику. Они не хотят, чтобы этот виноградник всецело принадлежал Богу и вести его заповедями Божьими к Богу, а они злоупотребляют своей властью. Ну, в Евангелии, если мы читаем, мы видим, как Господь их много раз обличает. Ну и в конце то же самое произошло. И мы знаем, что Господь в конце концов отнял у них этот виноградник. Причем, помните, как в этой притче он сам к ним обращается. Вот смотрите, такая ситуация. Что сделает хозяин этого виноградника? И они, по сути, сами себе произносят приговор, что этих злых делателей он накажет, а виноградник передаст другим. Вот. И это и произошло. То есть мы знаем, что благодать ушла из Ветхозаветной Церкви и от иудейского народа. И виноградник, то есть Церковь Божия, она обновилась во Христе и была передана уже новой Церкви. Господь говорит в конце, что неужели вы не слышали, камень и Божие непригожие зиждущие сей бысть во главу угла. От Господа это и есть дивно в его очах. То есть действительно, вот они убили Христа, но он стал камнем для основания новой церкви христианской, нового Израиля, нового богоизбранного народа, теперь уже не привязанного ни к какой национальности. И вот все в этой связи этот благодатный виноградник, он перешел нам, Церкви Христовой. Но что мы видим? Мы видим, к сожалению, что и в новом винограднике не все так, как должно быть. Несмотря на то, что мы с вами, то есть Церковь Христова, имеем гораздо больше, чем Церковь Иудейская, Ветхозаветная. Во-первых, мы имеем уже в основании своего виноградника не просто непростой завет Авраама с Богом, а мы имеем уже в основании виноградника самого Христа, камня, на котором строится наша церковь. Но помимо этого, мы видим, что Господь уже помимо тех средств, которые действительно есть для возделывания виноградника, это заповеди, церковь, богослужение, священное писание, Он еще и дал то, чего не было в Ветхозаветной церкви. Он дал обильную благодать Святого Духа. И действительно, сегодня Он может требовать со своего виноградника, то есть Церкви Христовой, гораздо больше, чем требовал Ветхозаветной церкви. Но, к сожалению, вот эта притча, она может быть отнесена сегодня и к нашей церкви, и к нашему винограднику. Вообще, надо сказать, что весь Ветхий Завет, хотя он описывает взаимоотношения народа иудейского с Богом, как Господь постоянно пасет этот народ и вразумляет его, но весь Ветхий Завет, он может быть сегодня прочитан нами и понят как относящийся к нам. Потому что все те вразумления, которые Господь говорит через пророком древнему Израилю, они все относятся и к современному Израилю, Церкви Христовой. Недаром Великим Постом на каждой службе читается прежде всего пророк Исаия, как самый пламенный пророк, который больше всего обличал иудеев и, надо сказать, был убит ими же. Ну вот, и мы с вами должны воспринять эту притчу, уже приложив ее к нам, к нашей церкви. Мы видим то же самое. Мы тоже видим, что, к сожалению, потихоньку современное положение в церкви, оно сползает все к тому же. Ну, может быть, пророков не побивают. Хотя мы знаем, например, Россия, она же была вся церковью. То есть весь русский народ включался в церковь. И что мы видим в 17 году? Этот народ, который является церковью, он повторил грех древнего Израиля, он избил своих пророков, вот. Пускай, может быть, иногда руками инородцев, но все равно он в этом участвовал и попустительствовал. Поэтому вот такое даже буквальное подтверждение, что все повторяется, к сожалению. И сегодня, к сожалению, мы видим церковь в ее земном исполнении, она тоже больна. Больна, есть такое понятие, как апостасия, то есть отпадение от Бога. И мы видим, что еще в середине 19 века один из самых проникновенных и богодухновенных пророков, святитель Игнатий Брянчанинов, говорил, когда окружающие его ревностные христиане обращались к нему, а он к тому времени был уже епископом, как бы, ну, кто такой епископ? Это тот, кто должен следить за церковью и следить прежде всего за ее духовным состоянием. И вот они обращались к нему, что владыка, что происходит? Что он говорил? Не чтитесь своей немощной рукой, что-то здесь, на что-то здесь повлиять. Это отпадение от Бога попущено, отпадение от веры попущено Богом. И мы не должны дерзать своей немощной рукой как-то особо активно противодействовать тем злым каким-то проявлением нашей церкви, прежде всего в ее священноначале и священстве. Он говорил, что это невозможно, то есть это попущено Богом, и мы должны смиренно это принять, попущение. Он сказал, главное вам не участвовать в этом. И вот тут мы, наверное, перейдем к главному для нас сегодня аспекту. Это наш личный виноградник. Потому что у нас есть душа, у каждого из нас. Это есть наш виноградник божественный, который в нас насадил Господь. И вот его-то возделывать нам не помешает никто. Никакие настроения в церкви, никакая апостасия. Все зависит только от нас. И поэтому мы должны прежде всего сегодня эту притчу обратить к себе. Посмотреть, как мы относимся к тому дару, который дал нам Господь. Как мы возделываем виноградник своей души. Как мы относимся к тем средствам, которые Он дал для возделывания. Это таинство, это священное писание, это молитва. Как мы относимся к тем пророкам, которых Он постоянно к нам посылает, то есть слугам Своим. Это прежде всего, конечно же, опять же, Евангелие, это святые отцы, это церковное богослужение. Слышим ли мы Евангелие, слышим ли Христа в Евангелии, каждый раз открывая его, не отворачиваемся ли мы от Его духовных слов, которые обращены к изменению нашей жизни? Как мы читаем святых отцов? Не просто ли ради любопытства и не собираясь исполнять того, чего они нам заповедуют? Как мы присутствуем в церкви, когда мы за богослужением слышим постоянно духовные вразумления? Опять же, собираемся ли мы их применить в своей собственной жизни? И, наконец, к нам приходит сам Сын, сам Христос. Как к Нему мы относимся? Не поступаем ли мы, как иудеи, нежеланием общаться с Ним, изгоняем Его из своей души, то есть из виноградника, и не распинаем ли Его своими грехами? Мы сегодня слышали замечательные слова апостола Павла. Такие они в конце послания были. Кто не любит Господа Иисуса Христа, да будет проклят. Вот такие страшные слова. Любим ли мы нашего Господа? Как сказал Господь, как легко проверить, любим ли мы Его? Он сказал, любящий меня, заповеди мои соблюдает. Соблюдаем ли мы Его заповеди? Совершенство. И каждый из нас может посмотреть на себя, что мы погрязли в грехах и плохо соблюдаем заповеди. То есть поэтому самому простому показателю мы можем видеть, что не поворачивается язык сказать, что мы не любим Господа, но, по крайней мере, что мы Его мало любим, плохо любим. Вот. А на самом деле вот с этого все начинается. С заповедей. И прежде всего с заповедей самых простых. Как святые отцы говорят, вот мы недавно читали Макария Оптинского, как он говорит, ближний мой, ближний твой, это твое спасение. То есть, как мы относимся к своему ближнему? Оказываем ли мы ту христианскую любовь, которую мы должны ему оказать? Смирение, кротости, терпение, прощение, неосуждение, нераздражение, всяческого рода помощи. Не уязвляемся ли мы постоянно в каких-то грехах относительно ближнего? Следовательно, ближний, к сожалению, зачастую нам служит не во спасение, а во осуждение. Вот с этого нужно начинать. Понятно, что это невозможно без так скажем, второго крыла, а может быть даже самого главного, потому что если мы вспомним, как Господь сказал, какая самая главная заповедь, Он сказал, опять же к этому же, возлюбишь и Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всем помышлением твоим, всей крепостью твоей. Любим ли мы Бога теми средствами, которые самые простые, опять же, нам даны? То есть понуждаем ли мы себя на любовь? Стремимся ли мы постоянно к молитве? Стремимся ли мы опять читать Священное Писание, святых отцов? Стремимся ли мы постоянно в церковь, как место, где мы должны встречать Господа? И все это вот, вот без этого, если мы не молимся, если мы не ходим в церковь, если мы не каемся, не причащаемся, у нас никогда не будет сил исполнить заповедь, относящуюся к ближнему. И так мы будем хромать на две ноги. И на самом деле, то есть, не понудив себя вот на все это, мы никогда не полюбим Господа так, как должен. Потому что вот это мы все должны сделать, исполнить в своей жизни как исполнение заповеди любви, как понуждение. Потому что мы знаем, что исповедь, как, вернее, любовь, как добродетель, она является в нашей душе как венец всех других добродетелей. И прежде всего, конечно, смирение. Потому что гордый любит только себя, он никогда не может не полюбить ни Бога, ни ближнего. И вот после смирения все это венчается любовью. А святые говорят, покуда мы в страстях все, мы не можем увидеть Бога. Страсти – это как стена между нами и Богом. И поэтому, если мы постоянно каемся и согрешаем, и мы не выходим из этого порочного круга, не прорываемся, то есть не даем Богу победить наши страсти до конца своей решимостью. Потому что мы действительно должны не просто бороться со страстями, но мы должны предать себя полностью в руки Божии и своей решимостью все сделать для того, чтобы Он победил в нас наши страсти. И только тогда мы Его увидим. И только тогда, когда мы Его увидим в своем сердце, всю Его любовь, всю Его красоту, божественную чистоту, только тогда мы Его сможем полюбить всем сердцем. А покуда мы все в страстях, мы не можем полюбить Бога так, как должен. Но мы должны понуждать себя. Святые говорили, нет любви, делай дела любви. И вот эти дела любви, они просты. И каждый знает, в чем он нарушает закон Божий, в чем он Бога прогневляет своими грехами. Потому что мы все приближаемся к тому моменту, хотим мы это или не хотим, когда мы встретимся с Богом. И вот если в конце нашей жизни у нас не будет вот такого состояния, что в нашей душе не родятся эти слова, которые мы опять же слышали, немножко непонятные для нас, да, «Маранафа», то есть «Ей гряди, Господи». Если в конце нашей жизни у нас не будет желания скорее соединиться с Богом, мы будем цепляться за эту жизнь, не будет у нас такого желания, то тогда, к сожалению, наш виноградник, то есть наша душа, она, естественно, уже никому передана не будет, она никому не нужна, но она не наследует того, чего она должна унаследовать. Она не унаследует Царство Небесного. Она уйдет в преисподнюю, там, где будет находиться с теми, кто не просто мы-то еще худо-бедно пытаемся Бога любить, но самое страшное, что мы, которые не доделаем Божье дело на земле, можем попасть к тем, кто ненавидит Господа. Вот это нахождение среди душ, прежде всего дьявола, бесов, которые просто ненавидят Господа, и не дай Бог нам туда попасть, это для нас будет самое страшное испытание. Потому что сейчас мы тоже, пытающиеся любить Господа, когда встречаемся с моментами богохульства, нас как бы, ну, нормального человека всего передергивает, становится противным. Так вот, дорогие мои, мы можем попасть в то место, где непрестанное богохульство. Вот, если мы не устремимся всей душой к источнику света, святости и благодати, то есть к Богу. Аминь.